Глава 30. Марко. Мы брели с угольщиком, которого, как оказалось, звали Марко, по дороге, не торопясь и мирно разговаривая. В маленькой деревушке Абласаура мы должны были разыскать власти и направить их по следам бежавших поджигателей. Во время этого путешествия с угольщиком я снова имел случай наблюдать отношения между разными сословиями, которые заинтересовали меня с самого начала моего пребывания в королевстве Артура. Когда навстречу нам тащился плешивый монах с коровой, лениво обмахивающийся хвостом и пережевывающий свою жвачку, мой спутник сгибался в три погибели, а при встрече с каким-нибудь лордом он кланялся с еще большим унижением. Мелкого фермера или же мастерового он приветствовал с дружеской фамильярностью, а когда проходил мимо раб с почтительным поклоном, он задирал нос как можно выше. Право, иногда хотелось бы повесить все человечество, чтобы кончить этот глупый фарс. Дорогой нам пришлось столкнуться еще с одним очень характерным фактом. Небольшая толпа полуголых мальчишек и девчонок с криками испуга выбежала навстречу нам из леса. Старшему из детей было не больше 13-14 лет. Они звали на помощь, но от страха не могли рассказать нам, в чем дело, а только тащили нас в лес. Пройдя за ними, мы увидали маленького мальчика, повешенного на дереве и уже почти задохшегося. Не теряя времени, мы обрезали веревку и привели его в чувство. Оказывается, дети подражали взрослым в своих играх. Они изобразили бунт и повесили товарища как зачинщика. Конечно, им не приходило в голову, как печально могла кончиться их игра. Вообще, экскурсия была для меня очень полезна. Я не упускал ни минуты для наблюдения. На правах странника я приобретал всевозможные знакомства и всех обо всем расспрашивал. Разумеется, для меня, как для государственного деятеля, самым интересным вопросом была заработная плата. И в продолжение утра я собрал очень много сведений по этому предмету. Человек неопытный судит обыкновенно по высоте заработной платы о благосостоянии нации. Но это заблуждение. Дело не в том, какую сумму вы получите, а в том, сколько нужных вещей можете вы приобрести на эту сумму. И это покажет, насколько ваш заработок велик на самом деле или только по имени. Я припоминаю, как было во время нашей Великой Гражданской войны в 19 столетии. На севере плотник зарабатывал 3 доллара в день золотой валютой. На юге он зарабатывал 50, выплачиваемые конфедеративными ассигнациями, стоимостью в доллар и бушель. На севере верхнее платье стоило 3 доллара, дневной заработок. На юге оно стоило 75, двухдневный заработок. В той же пропорции была стоимость и других предметов. Следовательно, нужно считать заработок на севере вдвое выше заработка на юге, потому что на первый можно было купить вдвое больше, чем на второй. Да, так я сделал очень разнообразные знакомства в деревушке и наблюдал за обращением наших новых монет, что меня тоже очень интересовало. Разные мелкие монеты, преимущественно никелевые и некоторые серебряные, циркулировали среди ремесленников и вообще простолюдинов. Можно было найти немножко и золота, но только в банке. Я отправился к банкиру, пока Марко торговал в лавочке четверть фунта соли. Я попросил разменять мне золотую монету в 20 долларов. Монету осмотрели со всех сторон, бросили ее на стол, попробовали на зуб, испытали ее кислотой, а затем принялись за меня. Я должен был сказать, где я взял монету, кто я такой, откуда и куда иду, и задали еще сотни-две всевозможных вопросов, на которые я по мере сил отвечал и давал разные интересуемые сведения. Я сообщил, что у меня есть собака, которую зовут Часы, что моя первая жена была свободномыслящая баптистка, а ее дедушка был пресвитерианец, что я знал человека, у которого было по 2 пальца на каждой руке и бородавка на внутренней стороне верхней губы, и что он умер в чаянии воскресения из мертвых, и так далее, пока, наконец, даже голодное деревенское любопытство было удовлетворено. Во всяком случае, я видел, что банкир проникся большим почтением к человеку, обладающему таким богатством, и вместе с тем не хотел попасть впросак перед своими подчиненными. Монету мне, в конце концов, разменяли. Но, видимо, это несколько затруднило банк, что я и должен был ожидать. Ведь это было равносильно тому, чтобы в 19-м столетии прийти в деревенскую лавочку и попросить разменять билет в 2000 долларов. Лавочник и разменял бы, может быть, но, конечно, очень заинтересовался бы мелким фермером, имеющим в кармане такую сумму денег. Совершенно так же был заинтересован и здешний банкир. Он пошел за мной до дверей и долго смотрел мне вслед. Наши новые монеты не только прекрасно циркулировали в обращении, но и названия их легко скользили с языка. Вообще, все прекрасно привыкли к ним, и мне оставалось только радоваться своим успехам. Я познакомился со многими мастерами, но более всех меня заинтересовал кузнец Доулей. Он был очень живой человек и прекрасный собеседник. В мастерской у него работали два паденщика, три ученика, и дело шло прекрасно. Вообще он был богат, держал всех в кулаке и пользовался большим почтением. Марко чрезвычайно гордился таким знакомством. Он как будто хотел указать мне большое учреждение, которое забирало у него много угля, а на самом деле хотел похвастаться знакомством с великим человеком. Доули и я мигом сдружились. В бытность мою на оружейном заводе я имел таких франтов под рукой. Чтобы ближе познакомиться с ним, я пригласил его к Марко пообедать с нами в воскресенье. Угольщик был потрясен так, что у него в забу дыхание сперло. А когда этот местный вельможа принял приглашение, он был так благодарен, что даже забыл удивиться. Однако его бурная радость была не очень продолжительна. Он сначала задумался, а потом опечалился. А когда услышал, как я говорил Доулею, что хочу пригласить также Дикона, хозяина-каменщика, и Смуга, каретного мастера, то сажа на его лице превратилась в мел, и он как будто потерял почву под ногами. Я отлично понимал, в чем дело. Он боялся издержек. Он знал, что разорится на такой обед. Так что прежде чем пригласить других гостей, я сказал ему: «Если ты позволишь мне пригласить к тебе моих друзей, то позволишь и принять на себя издержки». Лицо его прояснилось. «Но только не все, не все», — возразил он с воодушевлением. «Нельзя тоже и на тебя одного взвалить все». Но я остановил его. «Объяснимся как следует, дорогой друг. Конечно, я только управляющий, но у меня есть деньжонки. В этом году мне особенно повезло. Я почести говорю тебе, что меня не разорит и дюжина таких обедов. Есть из чего раскрутиться». И я прищелкнул пальцами. Я видел, что постепенно вырастал в глазах Марко и по произнесении последних слов достиг размеров целой башни. «Так уж дай мне волю, братец», — продолжал я, «и не трать на мою пирушку ни одного цента».
«Это очень великодушно с твоей стороны».
«Нет. Вы с женой так радушно приняли меня и Джона. Он сказал мне об этом еще сегодня утром, когда тебя не было дома. Только он не сказал тебе, потому что вообще он неразговорчив и неразвязен в обществе. У него очень доброе сердце, и он всегда чувствует, когда к нему хорошо относятся, а твоя жена была так гостеприимна».
«Полно, братец. Какое там гостеприимство?»
«Оставь. Самое настоящее гостеприимство. Поделиться всем, что имеешь, это дорогого стоит, и это надо ценить. Ну а теперь зайдем в лавку, накупим всякого угощения и не заботься об издержках. Я такой мод, каких свет не производил. Если бы я сказал тебе, сколько за последнюю неделю истратил, так ты бы не поверил». И мы стали бродить по лавкам, закупая разные вещи и разговаривая с лавочниками. Самой насущной темой разговора всюду, конечно, был бунт. Всюду слышались сожаления о несчастных повешенных и зарезанных поселянах и их семьях, которые остались без крова и пищи. Одежды Марко и его жены состояли из грубых холщовых рубашек, похожих в настоящее время на географическую карту по количеству и разнообразию заплат, накладываемых одна на другую и одна возле другой в течение 5 или 6 лет. Ввиду посещения важных гостей, необходимо было снабдить хозяев более приличной одеждой. Я не знал только, как бы сказать им об этом поделикатнее, чтобы не обидеть их. В конце концов, решил свалить все на короля, благо его здесь не было. «Послушай, Марко», — начал я, — «есть еще одна вещь, которую ты должен позволить мне сделать. И это уж я не от себя, а от Джона, только ты не обижай его. Он очень беспокоится, что ты не захочешь принять его благодарность. Сам он не решился заговорить ни с тобой, ни с хозяйкой. Просил меня. Понимаешь, такой уж он застенчивый человек. Он даже хочет, чтобы ты и жена твоя даже не знали, что от него. Так уж ты будь другом, не говори ему ничего. Он, видишь ли, поручил мне купить вам обоим новое платье.
Что ты, братец?
Да разве это мыслимо? Ты подумал ли, чего это будет стоить?
Опять ты за то же. Успокойся, пожалуйста, хоть на минуту. Право, лучше будет. Дело выеденного яйца не стоит, а ты разговариваешь о нем так много. Перестань. Тебе нужно отвыкать от этой манеры, Марко. Знаешь, это не годится. Зайдем лучше в лавку и приценимся к материалу. Только помни, ни слова об этом Джону. Ты не можешь себе представить, как он чуток на это. Он очень зажиточный, правда, но все-таки только фермер. А я его управляющий, так уж хорошо его знаю. Но ты только подумай, что может воображать о себе человек? Иногда он забудется и начнет так надуваться, что можно подумать, будто он самый великий из мира сего. А ты можешь 100 лет слушать его и все-таки не подумаешь, что он только фермер, особенно если он заговорит о сельском хозяйстве. Он воображает себя лучшим фермером на свете. А между прочим, правда говоря, он столько же понимает в управлении фермой, сколько в управлении государством. Только уж ты, пожалуйста, и виду не подавай, когда он разговорится. Слушай так, как будто ты никогда ничего умнее и не слыхал. Это очень понравится Джону. Мое доверие польстило Марко и вместе с тем подготовило его ко всяким случайностям со стороны гостя. Я по опыту знал уже, что нужно быть осторожным, путешествуя с королем, который желает быть чем-то иным и помнит об этом только наполовину. Мы вошли в лучшую лавку в деревне, в которой было всего понемногу, начиная с гвоздей и красного товара до рыбы и даже мелких ювелирных украшений. Я решил закупить здесь все нужное, чтобы больше никуда не заходить. Желая освободить себе поле деятельности, я послал Марко с приглашениями к каменщику и каретнику. Вообще, я любил обставлять свои поступки некоторой театральностью, иначе они теряли для меня интерес. С деньгами я обращался с большой небрежностью для возбуждения почтения приказчика. Написав список нужных вещей, я дал ему, чтобы видеть, умеет ли он читать. Он с гордостью прочел лист, сказав, что воспитывался у патера, который выучил его и писать, и читать. Кроме того, он заметил, что вещи по списку будут стоить весьма дорого. Я знал это, потому что записал не только все нужное для пышного угощения, но также и многие вещи для обстановки и для запасов. Распорядившись за тем, чтобы все купленное было послано в субботу вечером в дом Марко, сына Марко, я велел принести счет в обеденное время в воскресенье. Приказчик уверил, что все будет сделано точно, так как фирма отличается аккуратностью в исполнении заказов. В конце концов, он обещал при упаковке прибавить в виде премии 2 трубочки портмоне для Марко, потому что они были теперь в большом ходу. И сам он относился весьма одобрительно к этому изобретению. «Прекрасно», — сказал я. «Только знаете что? Наполните обе трубочки мелкой монетой и прибавьте ее к счету». Он исполнил мое требование, а я взял трубки с собой. К сожалению, я не мог сказать ему, что сам изобрел эти трубки и сделал официальное распоряжение, чтобы их продавали за незначительную плату во всех лавочках. Цена их была грошовая, и плата доставалась лавочникам, а не правительству, так как мы давали их им бесплатно. Король, кажется, и не заметил, что мы вернулись уже почти ночью. Он с утра углубился опять в свои мечты о войне с Галлией, а в полдень ускользнул куда-то, не приходя в себя.